«Охраняете государственные интересы, господин полицейский?» — спросила Варя, решив, что уместнее всего будет разговаривать с агентом в тоне насмешливо-небрежном. Фондорин встал и накинул на плечи военный без погон сюртук, тоже, видно, где-то обмундировался. Через расстегнутый ворот рубашки Варя разглядела серебряную цепочку. «Крестик? Нет, кажется, медальон. Любопытно бы заглянуть, что там у него». «Так господин Филер склонен к романтике?» Титулярный советник застегнул ворот, ответил серьезно. «Если живешь в государстве, надобно либо его беречь, либо уж уезжать, иначе получается паразитизм и лакейские пересуды».
«Есть и третья возможность»,
— парировала Варя, уязвленная лакейскими пересудами. «Несправедливое государство можно разрушить и построить взамен нечто другое».
«К сожалению, Варвара Андреевна, государство — это не дом, а скорее дерево. Его не строят. Оно растет само, подчиняясь закону природы. И дело это долгое. Тут не каменщик, тут садовник нужен». Забыв об уместном тоне, Варя горячо воскликнула: «Мы живем в такое тяжелое, сложное время. Честные люди стонут под бременем тупости и произвола, а вы рассуждаете, как старик, про какого-то садовника толкуете».
Эраст Петрович пожал плечами. «Милая Варвара Андреевна, я устал слушать нытье про наше тяжелое время. Во времена царя Николая, когда время было потяжелее нынешнего, ваши честные люди по струнке ходили, да неустанно свою счастливую жизнь нахваливали. Если стало можно сетовать на тупость и произвол, значит, время на поправку пошло.
Да вы просто слуга престола!» Процедила Варя худшее из оскорблений, а когда Фондорин не содрогнулся, пояснила на доступном ему языке: «Верно подданный раб, без ума и совести!»
Брякнула и испугалась собственной грубости. Однако Эраст Петрович ничуть не рассердился, а, вздохнув, сказал: «Вы не знаете, как со мной держаться, это раз. Благодарны быть не хотите и оттого сердитесь, это два. Забудьте к черту про благодарности, и мы отлично поладим, это три».
От такой снисходительности Варя разозлилась еще больше, тем более что агент «Рыбья кровь» был совершенно прав. «Я еще давеча заметила, что вы, как учитель танцев, раз-два-три, раз-два-три. Кто вас научил этой глупой манере?»
«Были учителя»,
— туманно ответил Фондорин и невежливо уткнулся в свою турецкую книжку.
Шатер, где собирались аккредитованные при главной квартире журналисты, был виден издалека. У входа на длинном шнуре висели флажки разных стран, вымпелы журналов и газет, а также почему-то красные подтяжки с белыми звездочками. «Видимо, вчера отмечали успех дела под Ловчей», — предположил Петя. «Кто-то наотмечался до потери подтяжек». Он отдернул полотняный полог, и Варя заглянула внутрь. В клубе было неряшливо, но по-своему уютно. Деревянные столы, холщовые стулья, стойка с шеренгами бутылок. Пахло табачным дымом, свечным воском и мужским одеколоном. На отдельном длинном столе лежали стопки русских и иностранных газет. Газеты были необычные, сплошь склеенные из телеграфных ленточек. Варя присмотрелась к лондонской «Дейли Пост» и удивилась. Сегодняшний утренний выпуск, видимо, присылают из редакции по телеграфу. Здорово! С особым удовлетворением Варя отметила, что женщин всего две — причем обе в пенсне и не первой молодости. Зато мужчин было множество, между ними обнаружились и знакомые. Ну, прежде всего, Фондорин. И опять с книжкой. «Довольно глупо. Читать можно и у себя в палатке».